Спасибо, Семен. Этим утром с новостями нас знакомит Семен Шацкой. Что же касается прогнозов синоптиков, то, естественно, как можно представить, на огромной такой территории, как Россия, тут всяких климатических условий хватает. Где-то уже, конечно, самое лютое, что ни на есть, зима. Тура, минус 36, Норильск, минус 30, Воркута, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, там минус 23-26. Ну, есть, разумеется, и южные регионы в стране. Сочи, Ставрополь, плюс 10, плюс 9 в Краснодаре, Астрахани. Ну, в Элисте, Ростове-на-Дону чуть поменьше, плюс 4, там погода без осадков, местами даже солнечно. Ну, есть и на европейской части территории России тоже такие солнечные регионы, где сейчас температура минус 2, вот такие города, как Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Саранск, Саратов, там будет солнечно и, ну, в общем, мороз и солнце, если можно назвать минус 2 морозом, конечно. Ну, а, допустим, по западной границе России вообще и мороза, и близко нет никакого. Там сплошь дожди идут, температура плюсовая. Вот в Санкт-Петербурге плюс 4,6 сегодня в середине дня, а дальше еще и некоторые потепления обещаются. Завтра плюс 5,7. Дождь практически без остановки прогнозируют синоптики. 755 миллиметров тут на столба давления, влажность воздуха 90%, ветер южный 3-6 метров в секунду. И в Москве примерно такие же показатели, за исключением температуры. Сейчас еще порохладнее, минус 1, плюс 1 сегодня будет в середине дня, но впереди тоже потепление, плюс 5-7 будет через пару дней и даже больше. Тоже 755 миллиметров тутного столба давления, влажность воздуха 92%, и ветер тоже южный 3-6 метров в секунду, но вот осадков синоптики не прогнозируют. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час впереди. Много различных интересных тем. И реформа оплаты бюджетников, и фотовыставка о Солженицыне, и новый облик Барака Обамы. Ну и, в общем, много-много-много всего. В том числе и разговор такой не самый, естественно, радостный и оптимистичный о СПИДе. Этот разговор мы, кстати, и с вами поведем. Как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа? Вот такой мы задаем вам вопрос сегодня. Уже кое-какие сообщения на пейджер я получил. По ходу программы буду их читать. Ну и напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ну и можно СМС-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а сегодня, вот с сегодняшнего дня в России вводятся новые системы оплаты труда для бюджетников вместо существовавшей ранее 18-разрядной единой тарифной сетки. Как полагают в российском правительстве, теперь каждый бюджетник сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работников будут разрабатываться в каждом учреждении отдельно, и их будет необходимо согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Вице-премьер Александр Жуков заверил, что зарплата работников бюджетной сферы не уменьшится после введения новой системы оплаты труда. Насчет того, что увеличится, пока вот тут не говорится, можно только догадываться. Впрочем, более подробно об этом расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
С сегодняшнего дня вместо единой тарифной сетки вводятся дифференцированные системы оплаты труда в бюджетной сфере. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер согласен с теми критиками новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и органов, который утверждает, что эта система не будет избавлена от изъянов, но в целом Евгений Гонтмахер считает ее более прогрессивной, чем тарифную систему.
Существенно повышается роль стимулирующих надбавок к заработной плате. Сейчас они могут составлять в общей сумме и 50, и даже более процентов. У руководителя учреждения, в котором работает этот федеральный бюджетник, ну, это ХСУЗы прежде всего, медицинские центры, ну, и это очень небольшой круг учреждений культуры, например, Большой театр, там, и музеи некоторые. Так вот, руководители... появляются возможности довольно широкие для того, чтобы гибко устанавливать надбавку в соответствии с качеством и объемом работы, которую человек делал, а не только с какими-то формальными его параметрами, например, стажем, хотя за это тоже, насколько я понимаю, есть надбавка. Поэтому здесь возникает некая гибкость в оплате труда, которая, наверное, лучше, чем то, что было до того, потому что старая система, которая вот отменена, она все-таки предполагала, что люди получают заработную плату в бюджетной сфере, как-то все очень поровну.
Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман напоминает, в чем была суть тарифной системы оплаты труда.
Для госслужащих установлена 18-разрядная тарифная сетка. То есть это 18 размеров окладов, где каждый последующий оклад по разряду, он связан определенным коэффициентом с предыдущим. Первым разрядом является МРОТ, минимальная заработная плата. Поэтому увеличение МРОТ, которое происходило там 1-2 раза в год, и каким-то образом это увеличение соответствовало росту инфляции для компенсации, оно автоматически приводило к увеличению зарплат по всей этой цепочке. Отмена разрядной сетки приведет к тому, что этого автоматического повышения зарплат исчезнет, а судя по некоторым данным, ожидается сокращение определенной части госслужащих. Поэтому либо следует ожидать в последующем снижение реальной зарплаты госслужащих, либо сокращение.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве прошел митинг протеста против нападения на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Этманову и другим пострадавшим. Аналогичная акция прошла в Петербурге. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве на очередном съезде Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов вновь избран лидером. Пакистанский президент Асеф Али Зардари призвал Индию не наказывать Пакистан в ответ на нападение террористов на Мумбаи, в ходе которого погибло более 170 человек. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. Жертвами нападения на милицейский патруль в Махачкале в воскресенье вечером стали 4 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 13:07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Ну и как наши постоянные слушатели, наверное, знают, по понедельникам она посвящена телевидению, поэтому так она и называется «Смотрим телевизор», и в таких случаях ведет ее всегда Анна Качкаева. Вот не будет никаких изменений и на этот раз. В 13:07 в эфире «Радио Свобода», «Час прессы», «Смотрим телевизор». Ну, а ко мне тем временем в студии вновь присоединился Михаил Шевелев. Он нам сегодня помогает разобраться во всем многообразии публикаций в Центральной Российской Печати. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро, коллега. Что еще интересного можно прочитать в сегодняшних российских газетах? Газета «Газета» сообщает о том, что в Страсбурге, в Европарламенте, начинается любопытный процесс. Там будут изучать и оценивать российское антикоррупционное законодательство. Эти парламентские слушания не имеют никакой юридической силы, но, тем не менее, будет любопытно узнать, как смотрится наша борьба с коррупцией из столицы Европы. Напомню, что борьба с коррупцией была и остается первой и пока единственной самостоятельной политической кампанией президента Дмитрия Медведева. Своего рода расследование в газете «Московский комсомолец». сказать точнее, это подробное описание документа, который оказался в распоряжении редакции. И документ этот рассказывает о планах Министерства обороны в отношении реформирования армии. Некоторые данные, некоторые цифры приводит московский комсомолец. По его подсчетам, после сокращения офицеров в российских вооруженных силах и их замены на гражданских специалистов, зарплата офицеров упадет в 4 раза. Газета «Московский комсомолец» описывает эту коллизию на примере, например, главного редактора ведомственной газеты «Красная звезда». Согласно планам, реформаторским планам Министерства обороны, после всех сокращений и нововведений его зарплата должна составлять 13 600 рублей. Сейчас эту должность занимает полковник, и его оклад составляет 40 000 рублей. Жалко, что мы не обозреваем «Красную звезду». Любопытно было бы сравнить качество издания до и после таких секвестров. Еще одна публикация в газете «Московский комсомолец», она очень лаконичная. Это карикатура известного художника Алексея Меринова. На ней изображен бомж, который с удивлением смотрит на человека, который в прошлом явно был миллионером. Сейчас он имеет несколько потрепанный вид и обращается к бомжу с вопросом: «Не узнал? Богатым будешь». Эта карикатура в газете «Московский комсомолец» перекликается с публикацией в «Новой газете». Корреспондент «Новой газеты» побывал на так называемой «ярмарке миллионеров», прошедшей недавно в Москве, и составил о ней собственное впечатление. А «Новая газета» предваряет его репортаж под заголовком: «На ярмарке миллионеров было много новых лиц. Это бывшие миллионеры». Российская газета рассказывает о создании первого отделения новой партии, вокруг которой сломано уже столько копий. Речь идет о партии «Правое дело». Она создала, по сведениям российской газеты, первое региональное отделение. Это подмосковное отделение партии «Правое дело», которое возглавил Борис Надеждин, один из прежних лидеров прежнего СПС. Извините за тавтологию. Чем любопытна эта публикация в российской газете? Там, со слов Бориса Надеждина и одного из лидеров «Правого дела», господина Титова, описываются новые члены вот регионального отделения в Подмосковье, даются различные их характеристики, но обратил бы внимание на то, что не приведено ни одного имени. Газета «Ведомости» рассказывает о завидной, в общем-то, судьбе отечественного автопрома. По сведениям журналистов газеты «Ведомости», российские автопроизводители начали получать кредиты по фантастической по нынешним временам ставке 13-16% годовых. Газета «Ведомости» утверждает, что самые надежные банки сейчас могут получить кредиты в России по ставке 20-25% годовых. «Ведомости» полагают, что такая благостная картина в отечественном автопроме – это заслуга вице-премьера Игоря Сечина, курирующего эту отрасль. И, наконец, газета «Коммерсант» рассказывает о том, что ждет российских кинозрителей в новогодний период. Выбор их будет, прямо скажем, скуден. Им придется выбирать одну из двух отечественных премьер. Это либо «Обитаемый остров» режиссера Бондарчука, либо музыкальная комедия «Стиляги» режиссера Тодоровского. Ну, конечно, они смогут посмотреть и то, и другое, а трудный выбор стоит перед прокатчиками. Производители фильмов поставили их в жесткие условия. Они будут показывать либо «Стиляг» Тодоровского, либо «Обитаемый остров» Бондарчука. Кто захочет посмотреть и то, и другое, придется менять кинотеатры. Борьба, по сведениям «Коммерсанта», идет за рынок объемом 80-120 миллионов долларов.
Вот как все это дело интересно и напряженно. На мой взгляд, главное, чтобы по телевизору показали «Иронию судьбы», Ну, в смысле, первую, настоящую. Тогда будет
хорошо. Мы будем надеяться.
Вот тогда будет настоящий Новый год. А иначе все это бессмысленно. Ладно, познакомлю вас теперь я с новостями спорта. Уже, наконец, поблагодарив Михаила Шевелева, который, естественно, еще вернется к нам в студии. Впереди еще один будет выпуск обзора печати. Ну, давайте, значит, с новостями спорта сейчас я вас и познакомлю. Во-первых, вчерашний день был удачным для «Динамо» коллективов. В хоккее с мячом завершился розыгрыш Кубка Европейских чемпионов. Ответный матч «Динамо» провело со шведским клубом «Эдсбюн», ну, московский «Динамо» имеется в виду. Выиграло 4-3, первый матч тоже выиграли динамовцы 5-3, так что, в общем, этот трофей достался «Динамо». Ну, а в волейболе был разыгран Кубок России. Финал 4 прошел в Новосибирске, и там динамовцы выиграли в финале у соперников из «Одинцовской Искры» 3-1, а третье место занял казанский «Зенит», ну, к слову сказать, тоже в прошлом «Динамо». Коллектив «Динамо ТТГ» назывался он. Так вот, выиграл «Зенит» у новосибирского «Локомотива» 3-2. Что касается событий международных, конечно же, выделим тут футбол, поскольку в европейских ведущих футбольных державах прошли очередные туры национальных чемпионатов. Ну вот посмотрим, что здесь к чему. В 15-м туре английской премьер-лиги главным, конечно же, был матч Челси-Арсенал. Два лондонских клуба встречались на поле Челси, стадионе Стамфорд-Бридж, и Арсенал выиграл 2-1. Таким образом, продолжительная беспроигрышная серия Челси прервалась. У клуба осталось 33 очка, и вот сегодня Ливерпуль будет играть дома с Вестхэмом, и если выиграет, то на 3 очка уйдет вперед, потому что сейчас у Ливерпуля тоже 33, как и у Челси. А третьим идет Манчестер Юнайтед, у него 28 очков тоже, кстати, после 14 игр, но у него давно уже игра одна в запасе из-за Суперкубка. Так вот, Манчестер Юнайтед вчера в манчестерском дерби выиграл у команды Манчестер Сити 1-0, кстати, на ее поле. Ну и четвертое место, значит, у Манчестера 28 очков в Манчестер Юнайтед, и Арсенал идет на четвертом месте, у него 26. Ну, быстро и по другим странам пробежимся. В Германии все победили в 15-м туре лидеры. Хоффенхайм дома у Армении 3-0. Бавария в гостях у Байера 2-0. И берлинская Герта дома у Кёльна выиграла 2-1. Таким образом, у Хоффенхайма 34 очка, у Баварии 31, у Герты 30. В Италии Милан на 6 очков, Интер на 6 очков опережает своих преследователей, потому что выиграл он у Наполи 2-1, а вот Милан проиграл в Палермо 1-3. Ювентус тоже победил дома Реджину 4-0, так что вот у Ювентуса и Милана стало по 27, у Интера 33. Во Франции после 16 туров Лион лидирует, у него 34 очка после домашней ничьи с Валенсьеном 0-0. На второе место вышел Рен, выиграл он у Пари Сен-Жермен 1-0 и набрал 29 очков, а Марсель, сыгравший в гостях 0-0 с Тулузой, имеет 28 очков, занимает третье место, но еще и у Ниццы тоже 28 очков, а ее матч с Греноблем перенесен, так что игра в запасе. Ну и, наконец, Испания, здесь Барселона лидирует, выиграла в гостях в Севилье 3-0, набрала 32 очка. Вильяреал идет на втором месте с 28, тоже гостевую победу одержал над Рекреативо Уэльвой 2-1. И на третьем месте Валенсия, у нее 27 очков после домашней победы над Бетисом 3-2. Ну а мы от спорта перейдем к экономике, слушаем Сергея Сининского.
Центральный банк России с 1 декабря повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 12 до 13% годовых. Это уже шестое ее повышение с февраля 2008 года, когда она составляла 10%. Тем не менее, и новая ставка остается, видимо, отрицательной на фоне высоких темпов роста цен. За 10,5 месяцев этого года инфляция в России уже составила 12,3%. Золотовалютные резервы России за неделю с 14 по 21 ноября сократились на 3,6 миллиарда долларов, это 0,8%, и составили в итоге 450 миллиардов. Таким образом, с середины августа, когда резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 25%. Совет Федерации одобрил проект закона, предусматривающего ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Всего за пять последних месяцев мировые цены на нефть снизились в три раза. Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, от 5 до 7%. Такие данные представил директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, сократится в 2009 году на 0,9%, а экономики 15 стран еврозоны на 0,6%. Причем возобновление экономического роста как в США, так и в еврозоне можно ожидать не ранее третьего квартала будущего года. Такой прогноз представили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Их прогноз для России – рост экономики в 2009 году на 2,3%, почти втрое меньше, чем в 2008. В Японии, второй по величине экономики мира, объем промышленного производства сократился в течение октября сразу на 3%, хотя еще в сентябре он увеличился на 1%. По прогнозу Министерства экономики Японии, в ноябре объем промышленного производства в стране может сократиться на 6,4%, а в декабре еще почти на 3%.
С новостями экономики нас познакомил Сергей Синицкий, а я добавлю, что официальный курс рубля таков сегодня: 27 рублей 61 копейка за доллар США и 35 рублей 72 копейки за евро. Ну вот, такова у нас экономическая информация, но поток информации уже не ослабевает, и сейчас мы узнаем, чему будет посвящена, ну, вернее, какими будут темы программы «Свобода в 9», которую ведет сегодня Евгения Назарец. Она как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы, конечно же, разовьем одну из главных тем сегодняшнего дня. Это в 20-й раз отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Наш эксперт, забегая вперед, скажу, ведущий российский ученый, он говорит, что Россия вообще-то признанный лидер по части медицинской организационной работы, но вот заболеваемость почему-то не падает.
Ну да, вот эту тему мы тоже обсуждаем и с нашими слушателями. По ходу программы я прочту некоторые ответы на вопрос, который мы получили. Ну, спасибо, Евгений Назарец. Слушайте программу «Свобода в 9», а сейчас, поскольку в Москве лишь половина девятого, слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами нападения на милицейский патруль в Махачкале в воскресенье вечером стали 4 человека. Среди погибших 3 сотрудников милиции и случайный прохожий. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано. И приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. Об этом сообщает в понедельник газета «Коммерсант». В Москве прошел митинг протеста против нападения на общественных активистов. Участники акции пришли выразить поддержку журналисту Михаилу Бекетову, лидеру профсоюза завода «Форд» Алексею Итманову и другим пострадавшим активистам. Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве на очередном съезде Коммунистической партии Российской Федерации делегаты приняли новую редакцию программы КПРФ. Геннадий Зюганов вновь избран лидером партии. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на продление срока его ареста. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство приняло меры по охране морских и воздушных границ страны в связи с нападением боевиков на Мумбаи. Ранее министр внутренних дел Индии Шаврай Патил подал в отставку. Пакистанский президент Асиф Али Зардари в интервью газете Financial Times призвал Индию не мстить и предостерег, что провокации, так он назвал нападение на Мумбай, со стороны не связанных с государством групп боевиков, несут в себе угрозу новой войны между ядерными странами-соседями. Взрыв храма на юге Москвы в Московской патриархии не считают терактом. Происшествие вечером в воскресенье рассматривается как хулиганство, по мнению пресс-службы Русской Православной Церкви, и именно в этом качестве будет расследоваться УВД по Южному округу российской столицы.
Ну а что касается погоды, то на европейскую часть территории России зима никак не придет. Тут все сплошь дожди по западной границе страны. Температура плюсовая. Вот в Санкт-Петербурге плюс 4,6 сегодня днем. И еще планируются незначительные повышения в последующие дни. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Ветер южный 3,6 метров в секунду. И дождь. В Москве сухо, чуть-чуть попрохладнее, минус 1, плюс 1. Впрочем, Москва тоже не избежит в ближайшие дни потепления. Давление такое же, как в Питере, 755 миллиметров. И влажность такая же, 92%. Да и ветер даже тоже такой же, южный, 3,6 метров в секунду. Ну, а мы продолжаем безрадостный разговор о СПИДе. Ну, а когда же его вести, если не сегодня, в день борьбы со СПИДом, отмечающийся, как мы знаем, от Евгения Назарец уже в 20-й раз. Так вот, каждый день в России регистрируется около 100 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. По разным оценкам, до 1% населения страны могут быть носителями этой инфекции. Кроме того, эпидемией затронуто более 50 тысяч детей. Рассказывает Татьяна Вольская.
В последние годы инфекция вышла за пределы групп риска и проникла в обычные слои населения. Поэтому в ближайшее время врачи прогнозируют взрывной рост рождения детей ВИЧ-инфицированными матерями. Они подвергаются серьезной дискриминации в системе здравоохранения, а их дети оказываются изгоями. В женской консультации ВИЧ-инфицированная беременная женщина сталкивается с несоблюдением врачебной тайны, с агрессивным отношением медперсонала. Ее часто отказываются лечить и предлагают прервать беременность вместо того, чтобы предложить бесплатную антиретровирусную терапию, снижающую риск передачи инфекции ребенку до 1%. Когда ребенок рождается, мать чаще всего от него отказывается, а иногда возникает отложенный отказ, когда родители сталкиваются с враждебным отношением и врачей, и работников детских учреждений, не имеют доступа ни к медицине, ни к школьному и дошкольному образованию. СПИД все еще окружен мифами, хотя за последние 20 лет медицина шагнула вперед, говорит руководитель научно-практического центра по оказанию помощи беременным и детям с ВИЧ-инфекцией Евгений Воронин.
Появилась так называемая комбинированная терапия, то есть эффективные препараты, которые позволяют значительно продлить жизнь больного. И, в принципе, на сегодняшний момент это, можно сказать, хроническое заболевание, ВИЧ-инфекция. Это первое. Второе, абсолютно достоверно известны пути передачи. Их всего три. Половой путь передачи через кровь и от матери к ребенку. Но, к сожалению, в головах людей ничего не изменилось. Где-то порядка 70% людей считают, если, допустим, в ресторане, как обслуживают официант с ВИЧ-инфекцией, от него легко заразиться. 60% продолжают считать, что можно заразиться при поцелуе. Для нас это очень печально, потому что, ну, взрослый человек, он, чувствуя такое отношение, сможет уйти. А что делать ребенку? Тем более отказному ребенку, если за жизнь его отвечает человек, который вот полон этих предрассудков.
Хуже всего, когда отказные дети, которых не берут в дом ребенка, годами лежат в больничных боксах, видя только сестру в перчатках и маске, приходящую их кормить и пеленать, и не развиваясь ни умственно, ни физически. Шансов обрести семью у них тоже нет. Причем большинство из них вообще здоровы, они страдают только из-за диагноза матери. Хотя в мире нет ни одного случая передачи ВИЧ при совместном обучении детей, и хотя по закону детские сады и школы не могут отказать в приеме ВИЧ-инфицированного ребенка, на практике это постоянно происходит. Поэтому главная проблема сегодня – это формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным детям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа? Вот мы задаем вам сегодня такой вопрос. Послушайте, как в Улан-Удэ на него отвечали.
Родителям надо обратить на себя внимание, потому что население на 30% спилось, дети бегают сами себе, поэтому и валяются везде окровавленные шприцы, отсюда и СПИД. Вера должна быть. Если бы у нас выделялось гораздо больше средств на науку, на нашу, которая сейчас зачахла, то, думаю, что нашли бы панацею какую-нибудь от СПИДа.
Жить просто, наверное. Верным быть, не ходить на сторону.
Ну как, обычными способами, которые всем известны. Ну, в аптеках что продается. Во-вторых, нужно связи соблюдать свои. Уже зараженные, это значит, лечению они не подлежат же. Только годы протянуть. А так, конечно, с ними общаться можно, как-то поддерживать их.
Ну, предохраняться. Я не знаю, висят плакаты всякие в трамваях, везде. Уже человек, я не знаю, уже должен знать, что это дело воспитания родителей. Человек сам за себя отвечает. Если человек ВИЧ-инфицированный, то если он знает об этом, то нужно что-то делать с этим, чтобы не ставить других под эту опасность. Нет, если это намеренно, расстреливать к чертовой матери. А если сколько случаев-то были неумышленных, то это, наверное, люди не специально делают.
Вести порядочный образ жизни, любить людей, заботиться о себе.
Очень просто. Религия должна быть. Каждый должен за что-то верить. И все. Болезнь цивилизации. Вот мы платим за все блага, которые мы получаем вместе с этой цивилизацией. Надо вернуться к истокам, традициям семьи, уважения, там, целомудрия и так далее.
Вопрос на засыпку врасплох. Наше население довести до них пропаганду действительно такую, чтобы это дошло. Пропаганда, я считаю, что все-таки работает. Просто у нас менталитет такой не доходит или не хотят. Причем все осознают, но многие не хотят. То где-то вникнуть. Действительно, Россия-матушка. Вот так-то по большому счету. Потому что на Западе ведь нет такого. Выявлять надо таких. Очень много скрытых случаев, как бы. Даже человек даже сам не знает. А некоторые знают, ну, просто вскрывают это. Это уже, я считаю, вообще уголовно чуть ли не наказуемо.
Обратить внимание на их жизнь молодых. Если они будут учиться, работать, а так без толку деньги в прорубь, как говорится, опускать. Сейчас начинает с 10 лет, вот смотрю, ребятишки, девчонки уже курят. Не табака, а наша. А в 12-13 лет уже курятся. И шприцы лежат в коридоре. Раньше ребенка считали девственницей, даже пока замуж не выйдет. А сейчас животный образ жизни. Чтобы у них был, как говорится, руководитель, преподаватель, не просто милиционер в погонах, учитель. Их воспитывать надо, забирать у пьяниц надо детей.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как, по вашему мнению, следует бороться с распространением СПИДа.
Александр Мальцев задавал им этот вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости медицины.
Врач Владимир Пилипенко, осужденный на 11 месяцев отбывания наказания в колонии-поселении по делу Софья Кулевец, скончавшийся на прошлой неделе в Краснодарском СИЗО, признан самоубийцей. И в возбуждении уголовного дела по статьям убийства либо доведения до самоубийства отказано. Родственники Пилипенко отказались и от услуг адвоката Владимира Чернобая, в прошлом тюремного врача, и ранее заявлявшего, что Пилипенко умер насильственной смертью. На теле погибшего обнаружены неглубокие порезы в области шеи, правого локтя и пальцевых фаланг, нанесенные станком для бритья. Непонятным остается, почему врач выбрал такие места для порезов, которые практически не могут обеспечить быструю кровопотерю. Непонятно также, почему наиболее глубокая рана на правом локте, тогда как покойный Пилипенко был правшой, и ему было бы удобнее резать левый локоть. Погиб Пилипенко в тюремном лазарете, куда попал из-за пневмонии, развившейся на второй день после пребывания в СИЗО. Этот трагический случай еще раз заставляет задуматься о состоянии мест заключения в России. В Англии зарегистрирована рекордная заболеваемость корью – 1049 случаев в этом году. Это самый высокий уровень за последние 13 лет, и объясняется он массовым отказом родителей от прививок против кори, паротита и краснухи. Эти отказы начали набирать силу в 1998 году, после того, как была озвучена гипотеза о связи этих прививок с развитием аутизма. И хотя данная гипотеза была вскоре убедительно опровергнута, ряд особенно недоверчивых родителей предпочли отказываться от прививок. В результате около 100 детей госпитализированы с осложнениями, а в школах Англии запускается программа дополнительной вакцинации. Согласно расчетам экспертов, если отказы от прививок продолжатся, Заболеваемость может вырасти до 30-100 тысяч случаев в год и сопровождаться смертью в каждом тысячном случае. Частный психиатр из штата Южная Каролина Майкл Митофер в очередной раз показал несомненный положительный эффект экстази в сочетании с психотерапией при лечении посттравматического стрессового расстройства – ПТСР. Разрешение на свой эксперимент ему пришлось добиваться около 5 лет. Экстази или МДМА относится к наркотикам и повсеместно запрещен. Тем не менее, на группе из 23 больных с ПТСР, 21 женщина жертва изнасилования и двое мужчин, принимавших участие в боевых действиях в Ираке, было показано 92% снижение тяжести психического заболевания по сравнению с контрольной группой. Не лишне напомнить, что Александр Шульгин, вторично открывший синтез МДМА в 1965 году, пропагандировал этот препарат именно как эффективное и перспективное средство в лечении депрессивных расстройств. В конце 20 века неоднократно предпринимались попытки найти место для МДМА в психиатрической практике, но каждый раз эксперименты свертывались из-за протестов общественности. Однако удалось доказать, что МДМА – препарат с относительно невысокой токсичностью. Один случай смерти, связанный с его употреблением, приходится в среднем на 100 тысяч приемов, что сравнимо с токсичностью оральных контрацептивов. Таким образом, экстази стал очередным примером того, как безответственное использование препарата, с одной стороны, и косность его законодательного восприятия, с другой, стали трудной преградой на пути потенциально эффективной методики лечения тяжелейших заболеваний.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины. А через 10 дней, 11 декабря, исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. И в Манеже открылась фотовыставка, посвященная знаменитому писателю и его времени. Основная часть снимков предоставлена семьей Солженицына. Причем многие из этих снимков раньше никогда не обнародовались. На этой выставке побывала Лиля Пальвелева.
Выставка – совместный проект Московского дома фотографии и фонда Александра Солженицына. Такое сотрудничество позволило создать портрет человека на фоне эпохи, уложившейся в 90-летний отрезок времени с 1918 по 2008 годы. Эпоха отражена в классических снимках ведущих мастеров, среди которых Родченко, Халдей, Игнатович, Шагин. Идут пароходы, летят самолеты, маршируют физкультурники. Зэк со строгим напряженным лицом в фуфайке с номером Щ-232 смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Снимок небольшого формата, поблекший от времени. Вдова писателя Наталья Солженицына отмечает такую особенность выставки.
Мне очень нравится идея не увеличивать фотографии, а дать их аутентично, как они есть. Потому что для того, чтобы видеть фотографию, нужно подойти, она маленькая, паспортного размера или обычного такого, как в семейном альбоме. Нужно подойти и вглядеться, и тогда, ну, можно и не вглядываться, но кто хочет, подойдет, посмотрит, и тогда наступает какая-то связь. Это гораздо лучше, чем если бы были трехоршинные плакаты, смотрели бы нас со всех сторон. А так вы каждый создаете какой-то мост с теми нашими друзьями, с Александром Исаевичем, с семьей. Так что эта выставка дает возможность такого общения. И я думаю, что многие люди увидят здесь еще одну книгу Солженицына, которую он оставил, хотя он ее не писал. Это книга его жизни. Вот через такую выставку мы видим, что его жизнь – это, как кто-то недавно написал, это русский роман.
Самые последние страницы этого романа тоже отражены на выставке, вспоминает фотограф Юрий Феклистов.
Год назад Наталья Дмитриевна позвонила и попросила сделать фотографии. Просто для семьи, для книги. Я подъехал в Троице Лыкву, он минус 40 вот просто позировал, что с ним случалось крайне редко. У Александра Исаевича было очень интересное лицо. У Висбора есть такая песня, нас исполняет музыка по лицам. Вот у него на лице была нарисована вся его жизнь.
Это последние, снятые вами, или они вообще последние?
Ну, Наталья Дмитриевна говорит, что это последние прижизненные фотографии. Потому что он уже болел, никого не пускал и постоянно работал. Почему он отказывался фотографироваться? Потому что он не мог ни минуты уделять этому дурацкому занятию, как он говорил. Сидел за столом, я его и за столом снимал, и стол его снял. И лицо приобрело какой-то библейский вид. Он похудел.
Фотовыставка дополнена документами. Их не слишком много, но около этих витрин посетители задерживаются надолго. К примеру, для того, чтобы вглядеться в странички записных книжек Солженицына, исписанных разборчивым бисерным почерком. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами нападения на милицейский патруль в Махачкале в воскресенье вечером стали 4 человека. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На очередном съезде Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов вновь избран лидером. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и вот в последний раз в рамках сегодняшней программы, утреннего выпуска программы «Время свободы», мы встречаемся с Михаилом Шевелевым, благодаря которому узнаем, что интересного пишут центральные российские газеты. Что же, коллега, вам слово для заключительного, так сказать, ударного обзора?
Бравурный аккорд.
Вот именно.
Новые известия. Рассказывают о мужестве российских туристов, я бы сказал. Большой репортаж о том, как, несмотря на все предупреждения, включая официальные, российские туристы продолжают отправляться в Таиланд. По сведениям новых известий, только вчера таких набралось 267 человек. Они летят навстречу явным неприятностям, потому что два крупнейших аэропорта Таиланда закрыты из-за протестов оппозиции. Единственный действующий аэропорт рассчитан на прием 500 пассажиров в сутки, а принимает сейчас порядка 30 тысяч. Но новые известия рассказывают о том, что есть, конечно, и специфический побудительный мотив у российских туристов. Это российские же туроператоры, которые отказываются возвращать деньги, отказываются признать происходящее в Таиланде форс-мажорными обстоятельствами. Российская газета на 6-й полосе публикует глубоко потребительскую информацию. Она будет интересна выпускникам и абитуриентам 2009 года. Скорее, я бы даже сказал, их родителям. Новые правила единого государственного экзамена. 6-я полоса российской газеты, повторюсь. Московский комсомолец рассказывает о том, что видели сотрудники Аэрофлота, это свидетельство очевидцев, которые оказались в центре событий в индийском Мумбаи. Сотрудники Аэрофлота утверждают, что они хотели дать бой террористам, но не стали этого делать. Почему? Вы можете легко узнать, потратив некоторую сумму на приобретение газеты «Московский комсомолец». Задарма она вам на эти вопросы не ответит. Газета «Коммерсант» для любителей внешней политики рекомендовал бы публикацию крупнейшего, на мой взгляд, специалиста по украинской политике Аркадия Мошеса. Аркадий Мошес утверждает в своем анализе предстоящих парламентских выборов на Украине, что партии «Наша Украина», которую возглавляет президент Ющенко, достаточно будет взять 7-8%, и она получит в свое распоряжение блокирующий пакет в новом парламенте. Газета «Ведомости» рассказывает нам, по сути, о том, что в России принята продовольственная программа. Если кто-то еще помнит, что это такое, то, возможно, вздрогнет. Речь идет о проекте доктрины продовольственной безопасности, которая одобрена одной из комиссий российского правительства. Но если вчитаться, то найти разницу с продовольственной программой, которая была, как документ, так популярна в Советском Союзе, практически невозможно. И в газете «Время новостей» большая публикация, рассказывающая о примечательной презентации, прошедшей на выходных. Это презентация книги двух экономистов, американского и российского, Сергея Алексашенко и Мартина Дилмана, «Дефолт которого могло не быть», называется эта книга, рассказывает о событиях десятилетней давности в российской экономике.
Ну да, вот так вот, жизненный опыт и хорошая память сейчас необходимы, под дефолт, продовольственная программа, многое приходится вспоминать из былой жизни, не так ли?
Хорошая память иногда необходима, но бывает и чревата неприятностями.
Это тоже факт бесспорный, но все больше вспоминаем советское прошлое. Итак, спасибо Михаилу Шевелеву, который знакомил нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну а в заключение часа отправимся мы в Америку, которая живет уже почти месяц в такой странной ситуации, ну, как бы двоевластия. Еще действует старый, так сказать, президент, выбран новый, который тоже активность проявляет необычайную. Ну, вот и об этой ситуации наши коллеги Юрий Жигалкин и Ян Рунов нам сейчас расскажут. Вот Ян Рунов и начнет.
Возникло ли в Соединенных Штатах беспрецедентное для этой страны двоевластие? На этот вопрос ответил Мэтью Спалдинг, директор Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия. Во время обсуждения Конституции ее авторы рассматривали вопрос о допущении двоевластия и отвергли это как совершенно недееспособный вариант. Когда на пост президента баллотировался Рональд Рейган, он должен был выбрать себе вице-президента, и возникла идея выдвинуть на эту должность бывшего президента Джеральда Форда. Но идея не была принята, поскольку по американской традиции даже к бывшему президенту обращаются «мистер президент», и в случае Рейгана и Форда оба откликались бы на это обращение. Американская система правления и в теории, и на практике предусматривает одного главу государства, одного главнокомандующего. В истории Соединенных Штатов никогда не было двоевластия. Это продиктовано интересами обороны, национальной безопасности и политики. У нас по Конституции нет официальной должности новоизбранного президента. Барак Обама ушел с поста сенатора, он не принимал еще присяги как президент, и сейчас юридически является частным лицом. До инаугурации у него нет президентской власти. Почему же создается впечатление, что сейчас в стране два президента? Это дела масс-медии. Но Обама скоро станет президентом и готовится к этому, назначая все новых членов своего кабинета. Этот процесс назначений привлекает огромное внимание всей страны. Но, повторяю, он не сопрезидент. Такой даже неофициальный статус чреват опасностью, ибо за ошибочное решение Белого дома Обаму смогут обвинить наравне с президентом Бушем. Пресс-конференции Обамы связаны с назначениями в его правительстве. Я смотрю на это положительно, ибо в этом я вижу проявление открытости. Когда, например, Обама объявил, кто станет в его администрации министром финансов, акции на фондовой бирже сразу пошли вверх. Но Обама не несет сейчас ответственности за свою политику. По мнению Мэтью Спалдинга, у Барака Обамы сейчас наиболее выигрышное положение. Он может влиять на настроение американцев, вселяя надежду на лучшие времена, которые настанут с его приходом в Белый дом. Но при этом он не несет никакой ответственности. Рассказывал Ян Рунов. Последние дни дали американцам неожиданную возможность впервые увидеть будущего президента в действии и даже сравнить его акции с его предвыборными обещаниями и имиджем. Для многих из американцев новоизбранный президент открылся с неожиданной стороны. Вот что говорит профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Если говорить о взглядах, скажем так, либеральной американской интеллигенции, университетской публики, с которой как бы я больше связан, то я думаю, что Обама приятно удивил тех, которые голосовали против него. Он удивил тем, что он, как, пожалуй, никто, говоря, что Кеннеди действовал таким же образом, подбирает команду людей с высоким уровнем интеллекта. Это отрадный фактор для тех людей, которые ему не очень симпатизировали.
Иными словами, человек готов воспринимать самые разные точки зрения, по-видимому, да. Это мы можем прочитать.
Абсолютно. Мы не будем сейчас, так сказать, указывать пальцами на другие столицы, в которых лидеры себя окружает посредственно людьми, чтобы, так сказать, блистать среди них. Но даже для Америки это событие исключительное.
Профессор, во время выборов противники Барака Обамы настойчиво классифицировали его как крайне леволиберального политического маргинала. Сейчас он явно выбился за пределы этого определения. С кем, как вы считаете, можно сравнить Барака Обаму?
В общем, он где-то и близок к Клинтону, который, в общем-то говоря, избирался под лозунгами достаточно левыми, а потом четко и ясно занял центристскую позицию. И, как известно, это ему принесло успех, по крайней мере, в экономике. Я думаю, что Обама следует этой клинтоновской традиции. Да он и набрал, как мы знаем, главным образом людей из клинтоновской администрации. Хотя, впрочем, и другого пула людей не было в распоряжении. И я думаю, что он тяготеет к центристской позиции. А то, что он говорил и за что он выступал в Конгрессе, по-моему, это нужно оставить без всякого внимания. Теперь это новый человек, теперь он это президент, совсем у него другой уровень ответственности, другие задачи. И ссылки на его прошлое сейчас вряд ли будут продуктивными для анализа его деятельности.
С профессором Владимиром Шлепентохом о новом имидже Барака Обамы беседовал Юрий Жигалкин. Ну, а я прочитаю ваши ответы на вопрос, как, по вашему мнению, стоит бороться с распространением СПИДа. Посредством возрождения нравственности отвечает Александр из Сызрани. Майоровы слушатели пишут, что надо начинать не со СПИДа, а с первопричин, в частности, бороться с наркоманией. А Лидия полагает, что СПИД – это результат падения морально-нравственных устоев общества и во всем винит социальное неравенство, наживу там рыночную систему и так далее, и так далее. Ну вот и в своем стиле выступает и известный ксенофоб Александр Добрый, который во всем винит гастарбайтеров. Понятно. Геннадий Георгиевич из Москвы считает, что если бы человечество было благочестивым и нравственным, никакого бы СПИДа не было, так что пусть выживут благочестивые и нравственные. Вот только бы обезопасить медицинский инструмент. К этому Татьяна из Москвы добавляет, что в частных зубных клиниках не спрашивают справок на СПИД. Ну, а слушатель Андрей из Москвы вообще напоминает нам про одного ученого, который все это считает адской ошибкой, и вообще, дескать, тут ВИЧ ни при чем, и так далее. Ну, в общем, не будем в этом мы сейчас вдаваться, да и времени у нас нет. Мне, ведущему программу Олегу Винокурову и продюсеру Олегу Львову, осталось лишь попрощаться с вами. Ну и призвать вас оставаться всегда на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.